قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение пророку Мухаммаду, его семье и сподвижникам. О Аллах, сделай истинным наше единобожие, даруй нам истинное упование на Тебя и предположение наилучшего о Тебе, о Господь миров. А затем... Али ибн Абдуллах аль-Хульвани сказал: «Я был однажды вечером в Триполи. Я и наши сподвижники упомянули ас-Сунну и упомянули имама аль-Музани, да помилует его Аллах. Сказали некоторые наши сподвижники: дошло до меня, что он говорит о Коране и останавливается в нем. Другие сказали, что не останавливается. И так, пока с нами не собрались другие люди. И это огорчило людей сильным огорчением. Затем мы написали ему письмо, прося его уведомить нас о его убеждениях. И он написал нам книгу «Шарх ас-Сунна», который разъяснил такие темы, как предопределение, ирджа, Коран, воскрешение, весы и видение. С именем Аллаха, мир и благословение посланнику Аллаха, его семье, сподвижникам и тем, кто искренне последовал за ним вплоть до судного дня, а затем... В наших руках находится книга Сунны, или Шарх ас-Сунна имама аль-Музани. А это Абу Ибрахим Исмаиль ибн Яхья ибн Исмаиль аль-Музани, да помилует его Аллах. Он искусный шафиит. Его имам Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии, да помилует его Аллах. Он имам в науке фикх, имам в сунне, в киясе, в науке исследования, а также имам в асарах, сообщениях от саляфов. В его книгах есть асары относительно науки фикх, вероубеждения, науки исследования и сунны. И имам этот аль-Музани, да помилует его Аллах, был одним из лучших и особенных учеников имама аш-Шафии. Он внимательно отнесся к книге аш-Шафии аль-Ум, также к его кратким посланиям. Ему принадлежит Мухтасар аль-Музани и другие труды, написанные в разъяснении шафиитского фикха. Он брал знания от группы больших ученых и не только, также от других выдающихся ученых шафиитского фикха. Из тех, кто брал науку фикх у аль-Музани, имам Ибн Хузейма, написавший книгу «Сахих». Брали от него также фикх, сунну, науку исследования и мнение. Данное послание Шарха Сунна относится к посланиям, разъясняющим вероубеждения. Он написал ее тогда, когда выявились разные заблуждения и нововведения. Из этого нововведение мурджиитов, связанное с иманом. Нововведение в предопределении, в отрицании и утверждении качеств Аллаха, а также слово о сотворенности Корана. И когда выявляются всякие нововведения и заблуждения, то возможно такое, что появятся какие-либо труды или слова, отнесенные каким-то имамом, ученым или требующим знания. Возможно, что к нему относят те или иные слова, а на самом деле он их и не говорил, и они не являются верными. И поэтому, когда услышали люди то, что пришло к ним от Музани, милость Аллаха ему, то пожелали убедиться, правда ли то, что ему приписывают. И достойный человек никогда не берет то, что основано на слухах. А как известно, эти вещи распространили от Музани. Сказал какой-то человек, его поддержал другой, к ним присоединился третий и так далее. А затем они обратились к нему с письмом, просьбой объяснить это и получили от него ответ. Обязанность от требующих знания, а также тех, кто изучает знания, это правдивость изучения чьих-либо слов и убежденность в том, что эти слова говорил их автор. А если же человек, будучи неубежденным, передает от человека какие-либо слова, то совершает грех. Он передает то, что не знает сам, и тем самым совершает грех. Говорит имам, да помилует его Аллах. С именем Аллаха Милостивого и Милосердного. Да удержит Аллах нас и вас богобоязненностью, даст нам силы следовать прямому руководству и соглашаться с Ним. А затем, ты попросил меня объяснить тебе дело из Сунны, посредством которого ты успокоишь свою душу на твердом следовании. И тут автор начал со слов «Бисмилляхир Рахманир Рахим», следуя книге Аллаха и сунне пророка. Он начал с басмалы и не начал с восхваления Аллаха и другой хутбы, потому что данное послание берет хукм мухтасара, краткого послания. И поэтому, следуя за пророком в его посланиях, автор не написал длинное вступление с хвалой Аллаху, хутбой и так далее, а ограничился басмалой, как это делал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. А если бы книга была большой, то она началась бы с длинного вступления, так как она берет хукм хутбы. Из ученых есть некоторые, которые считают, что книга должна начинаться только с басмалы. Это их мнение, да смилуется над ними Аллах, и оно более очевидно и ясно. На этом действие ученых, как Аль-Бухари. Он не сделал хутбы для своей книги «Ас-Сахих» и ограничился басмалой. Также это действие имама Ахмада в Муснаде, Абдур-Разака в Мусаннаф и других. Однако вместе с этим никто из них не дозволял, чтобы человек начинал свою книгу без поминания Аллаха, даже если там не будет басмалы. А сунной же является, чтобы человек начинал с басмалы и не начинал с хамда, восхваления. И затем в дуа, который автор сделал после басмалы, указание на то, что была какая-то смута в его время. А это время, когда человеку следует держаться за Аллаха, свят он и велик. По этой причине он сделал дуа до объяснения своей цели, сказав, чтобы Аллах удержал нас на богобоязненности. Затем, после дуа, он сказал, а затем, называется это конечным решением. И данная форма «Амма Баат» более верна, чем «Уабаат», как указали на это шариатские тексты. Затем его слова. «Ты попросил меня объяснить тебе дело из сунны, посредством которого ты успокоишь свои души на твердом следовании». И это указывает на то, что спрашивающий задал вопрос, в котором заложено стремление получить знания, а не вопрос с каким-то подвохом и тому подобным, когда спрашивающий использует не самые лучшие слова и выражения. И поистине это относится к адабу с людьми знания и приводит к извлечению сокровищ знаний, когда человек просит у требующего знания или ученого наставления и получения знаний, даже если он сам уже знает какой-то процент из этого и тому подобное. И также, чтобы он не показывал какие-то сомнения и не выявлял свои знания. Если же он выявит для ученого, что у него есть какие-то знания в этом вопросе, то возможно, что ученый замолчит и перестанет ему объяснять то, что объяснял, и он потеряет от него большие знания. И поэтому пришло в хадисе Абу Салямы, что он сказал, «Мы спорили с Ибн Аббасом и потеряли от него много знаний». То есть они спорили с ним и оспаривали свои точки зрения, поэтому Ибн Аббас оставил их, и они потеряли от него много знаний. И это также то, что должен практиковать требующий знания, чтобы, задавая вопрос, он выявлял свое невежество, даже если знает какую-то часть этого вопроса. Также возможно, что спрашивающий выявит то, что у него есть какие-то знания, и шейх подумает, что он знающий о большей стороне этого вопроса, и даст ему ответ лишь на какую-то часть, оставив остальное. И поэтому следует спрашивать должным образом, чтобы и отвечающий дал ответ должным образом. И это относится к адабу, так что следует задавать вопрос достойным образом, имея адаб перед шейхом.
И чтобы устранить от тебя разные сомнительные слова, отклонения и нововведения заблудших, я объяснил тебе прямой и ясный путь, манхадж. В нем для тебя напоминание, и начал я его с хвалой на Аллаха, владеющего наставлением и поддержкой.
И здесь он говорит, «Ты попросил меня объяснить тебе дело из сунны, посредством которого ты успокоишь свои души на твердом следовании». Он спросил его о сунне, о вещи, которые необходимо придерживаться и следовать ей. Сунна — это путь. Поэтому сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, как пришло в Муснаде и других местах. «Придерживайтесь моей сунны и сунны праведных халифов. Придерживайтесь ее и схватитесь за нее коренными зубами». То есть приказал следовать сунне, Это и есть прямой путь, по которому должен идти человек. В плане следования сунна преобладает над Кораном по причине самого своего названия. В сунне вопросы рассматриваются подробно, тогда как в Коране в общем, вместе с тем, что Коран, конечно же, имеет более высокое и первостепенное положение в этом. Коран включает в себя основные законоположения религии, а сунна же является вещью, подробно излагающей религию, потому что в ней больше разъяснений. Сунна является откровением. Сказал о пророке Аллах: «Он не говорит вам от себя, а это лишь откровение, которое мы внушаем ему». Сунна является мудростью и читающимся откровением от Аллаха, как сказали это ученые. Такие ученые, как Аш-Шафии, Ибн Хазм и другие, объединились на слове, что сунна — это мудрость и читающееся откровение. Под сунной в общем подразумевается то, с чем пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям. А у ученых фикха подразумеваются разные виды поручения, таклифа. То есть из сунны бывает то, что обязательно, и то, что желательно. И слова автора: «Дело из сунны, посредством которого ты успокоишь свою душу на твердом следовании, и чтобы устранить от тебя разные сомнения и слова». Поэтому, когда человек следует сунне, он должен внушать себе терпение, чтобы не впасть в противоречие сунне. И заставляет человека противоречить этой истине три вещи. Шайтан, посредством шайтанов из числа джиннов и из числа людей. И также его душа внушает ему мысли о плохом, о следовании заблуждениям, страстям и так далее. И поэтому, если человек следовал сунне и затем начал противоречить ей, то причина это только три. В хадисе сказано: «Придерживайтесь моей сунны и сунны моих праведных халифов, следующих прямым путем после меня. Следуйте ей и схватитесь за нее коренными зубами». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, упоминая сунну, упоминает то, что противоречит ей. Он сказал: «Придерживайтесь моей сунны и сунны моих праведных халифов, следующих прямым путем после меня. Следуйте ей и схватитесь за нее коренными зубами». Тем самым приказал твердое следование. Человек крепко держится чего-то тогда, когда в этом деле могут быть уклонения. Придерживайтесь ее твердо и схватитесь за нее коренными зубами. То есть недостаточно держаться просто руками, а следует схватиться крепко своими зубами, потому что в этом деле люди попадают в отклонение и разногласия, и нужно избежать этого. Это один из путей доведения. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не просто приказал людям следовать истине, а предостерег их от противоречия ей и разъяснил им наличие тех, кто противоречит этой истине. Когда с человеком припираются относительно той или иной вещи, то он начинает придерживаться этого еще больше. Например, когда кто-то ведет с тобой спор из-за имущества, одежды или книги, ты начинаешь еще больше вести спор и держаться за эту вещь. А если не будет никого, кто припирается с тобой, то, возможно, ты просто оставишь это дело. Когда же с тобой припираются, то ты придерживаешься этого, боясь препирательства. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Держитесь твердо за нее, потому что есть те, кто припирается относительно нее». И сказал: «Схватитесь коренными зубами». Пророк объяснил этим наличие заблуждений и нововведений, приказывая держаться за это дело и не отклоняться от этого. И нововведение есть то, от чего предостерегает Аллах, сказав: «Это мой прямой путь, следуйте ему, и не следуйте путям, посредством которых вы отклонитесь от моего пути». Передает ат-Табари в своем тафсире от Муджахида, что он сказал относительно его слов: «Не следуйте путям». Пути — это нововведение и сомнения, которые отвращают человека от пути истины. Таким образом, то, что сбивает человека с пути истины, делится на два вида. Первый вид — это страсти, а второй — сомнения, и они имеют свои степени и угрозы. Страсти — это то, что совершает человек, следуя своей прихоти, а не убеждениям. То есть, когда возникает побуждение, тогда они и проявляются. Сомнения же, напротив, утвержденные в человеке, они не нуждаются в побуждениях, а имеются всегда, как установившаяся религия человека. Поэтому нововведения и сомнения более любимы для Иблиса, чем ослушание и страсти. И также это потому, что человек следует сомнениям, будучи убежденным в своей набожности. Пришло от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что он сказал, «Аллах не принимает покаяние приверженца нововведений». Почему? Потому что нововведенец думает, что он на истине. Как человек может раскаяться в том, что он считает религией? Таков смысл этих слов. Вот почему имам Ахмад сказал про приверженца нововведений. Ему не удастся покаяться. По этой причине грешник кается, а приверженец нововведений — нет. Почему? Потому что они считают свои нововведения делами религии. Еще одна причина того, что нововведения опаснее грехов, это то, что человек призывает к сомнениям и нововведениям, считая их религией, и не призывает к страстям, считая их ослушанием. И поэтому ты найдешь, что человек, совершая греховные поступки, не любит, чтобы близкие повторяли за ним. Например, когда отец пьет алкоголь, или оставляет молитву, или ослушается родителей, ему нелюбимо, чтобы его сыновья занимались подобным, потому что он знает, что все это страсти и ослушание, и не хочет, чтобы его сыновья или другие люди занимались этим делом. А что же касается приверженца нововведений, то он хочет, чтобы все его близкие были на том же, на чем и он. Почему? Потому что он считает, что сам он на истине, потому что нововведенец призывает к своему заблуждению, а грешник осознает свой грех и не призывает к нему других. Третье со стороны опасности нововведения над грехами — это то, что каждый раз, когда у человека пропадает возможность совершить грех, он оставляет его. Либо человек слабеет, либо возникают какие-то причины, которые препятствуют совершению грехов. Например, если человек бедный и нуждающийся. Либо же он может оставить этот грех, когда появится возможность заменить его дозволенным, например, жениться. А что же касается нововведений, то насколько возраст человека увеличивается, настолько увеличивается в нем приверженность к этим нововведениям, потому что он считает их своей религией. С каждым годом он все больше и больше совершает нововведения, в отличие от ослушаний. Четвертое — то, что человек желает быть твердым на нововведениях в любом случае. А что касается ослушаний, то человек желает оставить их и очиститься от них, даже если продолжает их совершать. Поэтому многие грешники, когда их порицают, они говорят, «Я сделаю дуа Аллаху за тебя». В отличие от нововведенца, который делает дуа, оставаясь в своем заблуждении. И нет сомнения, что они и есть те, о ком говорится, приукрашенные для них их деяния. И поэтому в словах пророка, саллиллаху алейхи вассалям, «Твердо придерживайтесь ее и схватитесь за нее коренными зубами» — разъяснение дел, противоречащих ей. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, дополнил твердое придерживание наставлением держаться коренными зубами. Человек твердо следует чему-то и приказывает следовать этому без уклонений лишь в том случае, когда есть что-то, противоречащее этому, или какие-то разукрашенные нововведения. Это был способ доведения до нас истины у пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И человек может считаться твердо держащимся какой-то вещи по двум причинам. Первое — это внешний раздражитель, а второе — внутренний. В нашем случае первое — это шайтаны, из числа людей и джиннов, которые припираются с ним. Второе — это его нафс. Посредством борьбы с ними он и придерживается сунны. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, использовал слово «тамассак», а это жесткое, твердое придерживание чего-то. То есть сказал придерживаться ее, когда коснутся наущения изнутри и снаружи. Он сказал: «Придерживайтесь ее твердо и схватитесь за нее коренными зубами. Я предостерегаю вас от новшеств». И поэтому самый лучший путь объяснения людям какой-то вещи, чтобы ты приказывал ее и предостерегал от противоречащих ей. Поэтому он, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Придерживайтесь моей сунны, затем схватитесь за нее твердо, а затем предостерег от противоречия этому, сказав: «Остерегайтесь новшеств». Первое, придерживайтесь моей сунны. В этом объяснение необходимости придерживаться сунны. Однако пророк, саллиллаху алейхи вассалям, собрал два приказа вместе. Придерживайтесь сунны и остерегайтесь новшеств. А это приказ о вещи и предостережение от ее противоположности. И это то, смысл чего упомянул автор книги, да помилует его Аллах, сказав: «Чтобы ты успокоил свою душу на твердом следовании ей». И каждый раз, когда человеку объясняют доводы и проясняется ему причина, то он привыкает к этой вещи и успокаивает свою душу, когда появляются противоречащие этому. По этой причине пророк, саллиллаху алейхи вассалям, объяснил своим сподвижникам, что будут те, кто будет противоречить им. То есть, успокойте свою душу на этом, ведь поистине вы увидите тех, кто будет вам противоречить в этом. В противном случае человек, который не знает о наличии противоречащих, затем, узнав об этом, может прекратить и уйти с этого пути. Поэтому есть очень много хадисов о наличии противоречащих людей в сунне. Сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям: «Ислам начался чуждым и вернется тоже чуждым». А также сказал: «Не перестанет группа из моей общины сражаться на истине, пока не наступит час, и не навредят им противоречащие ей и оставляющие без помощи». Он упомянул две вещи — противоречие и оставление без помощи. Противоречие от дальних и оставление без помощи от самых близких. Оставить без помощи те, которые сначала были вместе, а затем стали противоречить и оступились. А противоречащие — это те, которые вовсе не были в их кругу, а противоречили им в основе. Не навредят им те, кто противоречит, и те, кто оставляет их без помощи, покидая их ряды. Поэтому и говорится: такой-то оставил его без помощи, но он надеялся на него. А когда же человек вовсе является врагом, то не бывает оставления без помощи, потому что он в основе враг, и от него не ожидают помощи, и основа в нем противоречие. По этой причине участилось в сунне упоминание противоречащих, их большинство. Поэтому автор сказал, объясняя это: «Чтобы ты успокоил свою душу на твердом следовании ей и устранить от тебя сомнительные слова и уклонения заблудших нововведенцев». И сомнения бывают в словах людей, но не в откровении. Однако люди страстей извлекают эти сомнительные вещи непосредственно из шариатских текстов. Они извлекают тексты до тех пор, пока не поймут их так, как соответствует их страстям. Кто-то скажет: в Коране есть иносказательные, неясные аяты. Да, они есть. Аллах в Коране говорит: «Он тот, который ниспослал тебе книгу. В ней ясные аяты, мать Писания, и иносказательные аяты». Вызывает ли Коран болезнь в сердце человека и сомнения? Нет. Так когда появляется болезнь? До того, как он посмотрит в Коран. Когда в его сердце болезнь, и он читает Коран, то он находит то, что соответствует его болезни, беря Коран по пути неполного исследования, а не по совершенному пути. То есть, когда человек является просто приверженцем своих страстей, таких страстей, как неверие, нечестие, воровство, прелюбодеяние, распитие алкоголя и так далее, то он обращает внимание на слова многих людей. А когда он хочет найти себе сомнительные доводы о дозволенности воровства, то начинает искать и находит среди людей такого, который занимается чрезмерным исследованием и следует ему в этом, после чего берет эти сомнительные доводы себе. В словах Аллаха есть неясные аяты и есть аяты, понимаемые неоднозначно. И неясность бывает двух видов — относительная и абсолютная. Сказали многие ученые относительно абсолютной неясности, что ее нет в Коране. Нет в Коране такого иносказательного аята, которого не знает никто. Поэтому передается от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в двух сахихах, что он сказал: «Дозволенное ясно и запретное ясно, а между ними неясное. Не знают его многие из людей». То есть многие из людей его не знают, но знают его обладатели знания. У каждого человека есть запутанность. Однако для другого человека эта запутанность может оказаться ясной. И наоборот. Поэтому мы скажем, что нет в Коране вещи абсолютно неясной, скрытой от каждого. Однако второй вид, относительная неясность, она присутствует в Коране. Некоторые ученые сказали, что имеется в Коране также и абсолютное. Однако это, во-первых, редкая неясность, а во-вторых, Аллах желает этим донести свою мудрость, и это его чудо. Как, например, буквы в начале сур. Мы посмотрим сообщения от праведных предшественников и найдем, что среди толкователей Корана были те, кто считал эти буквы ясными. Другие сказали, что это имена Аллаха, как передает ат-Табари от Ибн Аббаса. Среди них также были те, кто сказал, что эти буквы — чудо. Четвертые сказали, что эти буквы пришли с конструкцией для согласования слов Аллаха с его объяснениями и чудесами. А пятые просто останавливались и говорили, что эти аяты иносказательные. Аллах сказал, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющиеся иносказательными. Те, в чьих сердцах уклонение, следуют за иносказательными аятами. И сомнения, которые берутся из Корана, согласовываются со страстями человека, когда собираются в нем два столпа, и они портят религию человека. Первое, что тот, кто смотрит в Коран, у него имеется предшествующая болезнь до того, как он посмотрел в него. Он не желает изучить полностью вопрос из Корана, а желает найти только довод для себя. И берет этот частичный довод, оставляя полное изучение вопроса. Второй столб — это когда он берет это посредством частичного исследования, но не берет по совершенному исследовательскому пути. А это когда человек берет часть, которая не соответствует вовсе истине. Говорит Аллах, они следуют за иносказательными аятами. Какой-то человек следует сообщениям другого. Например, гадальщик, который изучает сообщения. Он будет изучать сообщения одного человека или всех людей? Он будет изучать сообщения одного человека. Достигает ли он умысла или нет? Достигает. Однако, как только он найдет такую вещь, которую не хочет его душа, оставляет ее и отворачивается от нее. Поэтому сказано, они следуют тому, что запутано в нем. То есть они уклоняются в сторону. И поэтому автор сказал, «И уклонение заблудших нововеденцев». А это те, кого упомянул Аллах Всевышний в своей книге. И далее автор сказал, «Я разъяснил тебе ясный путь, в котором я начал с восхваления Аллаха, обладателя создания и хватки».